сейчас. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие. Из Тбилиси Миндия Верхилидзе, член общественной комиссии по разработке Конституции. Из Еревана Вартан Погосян, специалист по конституционному праву. Из Баку Иркин Гадерли, политолог. Сегодня я предлагаю обсудить механизмы передачи власти, конституционные и не слишком, как они сложились и складываются в странах Южного Кавказа и, может быть, чуть шире, за его пределами, на постсоветском пространстве. И повод начать этот разговор – это обсуждение проекта Конституции в Грузии. Сегодня оппозиция заявляет о том, что этот проект разрабатывается с целью продлить пребывание Михаила Саакашвили у власти. И мой первый вопрос. В Тбилиси, Миндия, скажите, действительно ли эти опасения оправданы? Насколько я знаю, сам Саакашвили не так давно в Париже сказал, что не исключает вероятности того, что займет должность премьер-министра.
Да, было такое сказано, но я, конечно, судить о том, что происходит у некоторых в голове или в сердцах, это очень трудно. Тем не менее, бывают иногда случаи, когда по внешним признакам, по некоторым высказываниям можно сделать некоторые предварительные выводы, и, естественно, те опасения, о которых вы завели речь, возникают, видимо, в связи вот с этим. Кроме того, когда народы, люди, нации и так далее в течение многих десятилетий, столетий, иногда веков находятся в состоянии, когда правители решают в индивидуальном порядке, если можно так выразиться, судьбы других людей, естественно, люди обленились немножко, они привыкли к тому, что парень придет, парень рассудит, все будет сделано другими, чужими руками, а сами, так сказать, преспокойно ожидают, когда случится чудо и какая-то мессия появится, которая принесет счастье вот этим людям.
Вот эти вот опасения, которые выражены бывают в таких эсхатологических интонациях, как будто речь идет о конце времен, насколько они, на ваш взгляд, оправданы? Может быть, действительно, народы на постсоветском пространстве не в состоянии выбирать свое будущее, и его следует доверить, ну, вот такой целеустремленной команде, которая знает, что делать. В чем катастрофа?
Не могу я назвать это катастрофой, но могу сказать, что если даже это так, если состояние дел не позволяет людям слишком уж надеяться на свои собственные силы и так далее, это неоправданно. Надо готовиться к демократии, надо строить демократическое не только будущее, но и мышление. Иначе это невозможно. Если мы не будем готовиться, то никогда и не достигнем того, чего мы хотим и чего мы жаждем. Поэтому мне кажется, что мы сейчас находимся в состоянии, когда надо думать о лучшем по сравнению с тем, что было. Я хочу вам сказать, что по моим наблюдениям, если только какие-либо катастрофы или катаклизмы, или какие-то трудности возникали, то возникали преимущественно в тех ситуациях, где в какой-то степени правление происходило единоличное. Поэтому наша конституционная комиссия пришла к выводу, что Грузии пора бы перейти на другую модель правления, на модель парламентского правления, причем с учетом того, что надо обязательно развивать так называемую конституционную демократию. Чем отличается вот эта конституционная демократия от обычной, привычной демократии? Отличается тем, что в Конституции обязательно должны быть учтены и предусмотрены какие-то громоотводы, какие-то тормоза, которые должны заставлять просто большинство, чтобы они считались с меньшинством и принимали более разумные решения, чем те, которые иногда принимаются. Я хочу вам сказать, что даже среди грузинских политиков можно назвать несколько, которые уже не разу высказывали, что вот мы большинство, мы будем делать все, что заблагорассудится. Я просто говорю о том, что надо ставить какие-то пределы этому, и как раз вот в нашей модели Конституции, то, что нами представлено, там специально выделена глава, где говорится о соотношении между большинством и меньшинством, как все это должно быть распределено между ними, чтобы дело не дошло до произвола.
Я хотел бы обратиться в Баку, Иркин Гадырли. В Азербайджане, наверное, сегодня сложилась единоличная власть в наиболее архаичном формате. Страной руководит семейный клан, и есть ощущение, что чем дальше он находится у власти, тем дальше он и от Конституции, от всяких конституционных норм. Вообще есть надежда на то, что удастся этот механизм сломать?
Надежда, конечно, всегда есть, и есть не только надежда, есть идеи, есть концепции, есть люди, которые этим идеалам преданы. Другое дело, что то, что вот сегодня в Азербайджане сложилась такая жестко централизованная власть, она ведь не случайно сложилась. То есть есть какие-то определенные закономерности, которые к этому привели. Конечно, это нелегитимность этой власти остается на совести этой власти. Но чтобы понять, почему в Азербайджане так сложилось, все же надо понять структурные возможности. Вот так называемая теория структурных политических возможностей. В Азербайджане это rent-seeking state, да, как говорится. Это государство, которое основано на ренте. Это нефтяные и газовые запасы, это незаработанные доходы, скажем так, просто выгодное географическое положение, в силу чего страна становится очень важной для ведущих мировых игроков, допустим, для США и для России. Азербайджан важная страна, в том числе и в соотношении с Ираном. Тут рядом под боком тоже недалеко Ирак. В общем, кругом одни конфликты. Это такой геополитический клубок проблем. А к проблемам власти, опять же говорю, есть государство, основанное на ренте. В том числе и коррупционная пирамида тоже основана на ренте. Все эти поборы с предпринимателей, высокие пошлины, высокие налоги, искусственно поддерживаемый высокий курс местной валюты по отношению к доллару, который убивает местное производство, никакого ни поощрения для этого не существует. Вот на этой объективной почве складывается вот такая структура власти, в которой менять конкретных людей, как бы наивно это ни представлялось, большим переменам не приводит. Нужно менять всю структуру, всю систему власти. Нынешняя конституция, хотя она в принципе написана под эту власть, но даже эта конституция, она не работает. Законы сами по себе не работают. Чтобы законы работали, нужна политическая воля. Нужен баланс интересов, который эту политическую волю вырабатывает и заставляет с ней считаться. Таких институтов либо нет, либо они очень слабые. Гражданский сектор, оппозиция практически безресурсная. Хотя партии существуют, есть люди, но они абсолютно безресурсные. Парламент есть, но он тоже и законодательно очень хилый, с куцами полномочиями, и по фактическому своему составу, и в процедуре легитимности выборов тоже очень сомнительны. Есть вот такие структурные проблемы объективные, с которыми вот надо что-то делать. Это вопрос системы, которую надо не просто реформировать, а фундаментально менять.
Спасибо. Вартан Погосян, Ереван. Я знаю положение дел в России. Путин отказался менять Конституцию, но, тем не менее, является сегодня фактически, как утверждают очень многие, первым лицом страны, хотя по Конституции им должен быть президент. Наш коллега из Азербайджана сказал о том, что и азербайджанская власть, в общем, не сильно обращает внимание на Конституцию. Почему тема конституционных изменений все равно звучит и все равно прибегают правители в авторитарных режимах к конституционным реформам с тем, чтобы упрочить свою власть?
Интересный вопрос. Вообще-то говоря, в авторитарных государствах конституцию меняют по двум причинам. Первая причина – это снятие тех барьеров, которые ограничивают действующую власть воспроизвести себя. То есть для президента, если есть ограничения по срокам, снять эти ограничения и продолжать править как президент. Обычно такие ограничения только в президентских и полупрезидентских формах правления. как, скажем, в России, в Армении, или в президентской форме правления, как в Азербайджане. И поэтому первый вариант, из-за чего правители идут на конституционную реформу, это для того, чтобы снять эти ограничения. Но есть еще и второй путь, по которому прошла Армения и, по всей вероятности, проходит и Грузия в связи с конституционной реформой в Грузии. В Армении, вообще-то, когда стоял вопрос конституционной реформы после 99 года и особенно остро после 2003 года, оппозиция заявляла, что это все делается под президента, что тогдашний действующий президент просто хочет продлить свою власть как премьер-министр. Такие же обвинения, мы знаем, слышны и в Грузии. Насколько они обоснованы, я об этом не буду судить. Во всяком случае, для Армении конституционная реформа, хотя и, может быть, сначала имела для правителей такая направленность, речь идет о тогдашнем президенте Кочаряне, но, во всяком случае, в Армении удалось изменить вектор этой конституционной реформы в более цивилизованную сторону, в сторону парламентаризации, в сторону либерализации политической системы. Без внешнего давления, без благоприятствующих внешних факторов это не произошло бы в Армении. Особенно большую роль играло влияние Совета Европы, те обязательства, которые взяла на себя Армения при вхождении Совета Европы. И в конце-то концов получилась конституционная реформа, которая на бумаге действительно делает большой шаг в сторону парламентаризации. Почему парламентская форма правления или формы правления, которые ближе к парламентскому, более благоприятны для развития демократии в таких государствах, как государство Южного Кавказа? Дело в том, что действительно, как сказал мой грузинский коллега, мы привыкли к тому, что за нас кто-то всегда решает. То есть политическая традиция у нас такова, что есть единоличное руководство, и этот руководитель, независимо от того, как он называется, генеральный секретарь, первый секретарь или президент, он решает практически все важнейшие стратегические вопросы внутренней и внешней политики государства. При парламентской форме правления есть все-таки возможность для того, чтобы, во-первых, оппозиция играла более весомую роль, и, во-вторых, что я особенно хочу подчеркнуть, есть возможность, чтобы руководство осуществлялось коллективным образом. Президент, в принципе, не зависит и от своей партии. Если партия недовольна президентом, то легальных возможностей сменить этого президента не существует. Есть только довольно-таки громоздкая юридическая процедура импичмента, где нужно квалифицированное большинство. На это, как правило, не с очень большой охотой идут политические деятели. И в таких условиях президент ни от кого не зависит. Если у президента, скажем, сильные позиции в армии, вооруженных силах, полиции, то, в принципе, его власти ничто не угрожает. Опыт Латинской Америки говорит об этом. При парламентской форме правления возможности осуществления такого авторитарного единоличного руководства, конечно, существуют, но они довольно-таки ограничены, потому что у партии, которая находится у власти, всегда есть и легальная возможность сменить своего лидера. То есть лидер должен считаться с большим количеством людей, чем это обычно происходит в авторитарных государствах президентской формы правления. Поэтому в этом смысле конституционная реформа в Армении и, скорее всего, и конституционная реформа в Грузии, независимо от тех мотивов, которыми руководствовались правители при проведении этой конституционной реформы, в принципе, шаг в правильном направлении.
Благодарю вас, Вартан. Вопрос в Тбилиси. Скажите, вы разработали проект парламентской формы правления. А как, на ваш взгляд, сегодня в обществе, в грузинском ли или в любом другом постсоветском, созрели политические силы, которые готовы принять на себя коллегиальное руководство страной?
Спасибо за этот вопрос, потому что самой Грузии об этом очень многие спрашивают и так далее. Дать определенный ответ на это очень трудно, потому что, собственно, мы только начинаем изучать вот этот вопрос. Мы уже вышли в люди, мы встречаемся с политическими партиями, общественными организациями и с отдельными людьми, которые более или менее заинтересованы в том, чтобы как-то проследить, что происходит. И, конечно, это связано с большими трудностями. Почему? Потому что конституционализм – это сложная проблема, и не каждый человек легко и просто разбирается во всех этих нюансах, но, тем не менее, судя по тому, как они откликаются, они жаждут увидеть какие-то перемены, какие-то изменения, и прежде всего в такую сторону, чтобы от единоличных правителей не было бы это зависимо. Вся беда заключается в том, что вот эти измерения, я имею в виду отдельные организации, которые занимаются этим делом, не всегда надежны.
Я не претендую на хорошее понимание грузинских реалий, но тем не менее у меня, как у человека, который с ними сталкивается ежедневно, есть ощущение, что нет конкуренции серьезных политических программ, нет политических групп со своими оформившимися физиономиями, такими персональными пристрастиями, нет культуры политического диалога. То есть по разным параметрам нет ощущения, что возможен диалог, на основе которого будут вырабатываться какие-то взаимоприемлемые и поддерживаемые разными частями общества решения.
Я с вами вполне согласен, потому что вот эти навыки политического диалога на эти темы, откуда же они могут появиться, хотя уже прошло много времени после того, как нам предоставили такую возможность, в смысле того, что нет уже, так сказать, все рухнуло, так сказать, был коллапс и так далее, но все равно это приходит очень легко. Я приведу один конкретный пример, и вы убедитесь в том, что вести диалог на эти темы очень трудно. Значит, одна партия выставила предложение о том, чтобы президент не имел бы возможность в течение определенного времени занимать должность премьер-министра, для того, чтобы не произошла монархизация власти. Ну, допустим, президент Грузии, значит, как-то лишен возможности в течение 5 лет занять должность премьер-министра, чтобы под новым видом, так сказать, не продолжалось то же самое. Как отвечает на это государственная комиссия? Государственная комиссия отвечает, что это есть нарушение прав человека. Хотя не указывается название, вот какое право, в частности, или какая свобода тем самым ущемляется и так далее. Когда этот вопрос возникает и говорится о том, что когда квалифицированные юристы об этом судят, они обязательно должны указать, какое правило. Неужели существует, допустим, такое право, как право быть избранным на должность премьер-министра? Ответ – это политическое право. Но политического права как такового не существует. Из категории политических и гражданских прав. И вопрос состоит именно в том, чтобы найти, о чем идет речь, какое в частности право. Отсутствие ответа на этот вопрос означает, собственно, мне кажется, полную капитуляцию. И тем не менее, этот спор продолжается с указанием на то, что этого нигде нет, а раз нигде нет, тогда, значит, и мы не вправе это делать. Во-первых, есть. Во-вторых, есть много примеров того, когда ограничиваются какие-то права, и ограничение прав – это вполне нормальная вещь, если этого, как говорится, Родина требует. Главное, чтобы вот тот интерес, который подсказывает ограничить это право, был бы с нравственной точки зрения оправдан и с точки зрения целесообразности. Остальное не требуется. Не требуется, чтобы обязательно кто-то когда-то подобное замыслил. Потому что конкретные обстоятельства, конкретные исторические факты, они сами иногда заставляют придумать такой механизм, который, может быть, никогда никому не было нужно применять. Вот так мне представляются некоторые трудности, которые возникают на этом пути, и я еще раз подтверждаю, что эта трудность прежде всего истекает из того, что серьезного политического диалога иногда нет, хотя многие вопросы все-таки обсуждаются на высоком научном уровне, и мне кажется, что это тоже помеха, потому что когда какие-то вопросы изучаются и обсуждаются на глубоком и высоком научном уровне, еще сложнее становится объяснить это людям, потому что они же в этих каких-то крючкотворствах, так сказать, не разбираются, в юридических конструкциях, давайте скажем так. Поэтому это сложный процесс, но я вполне согласен с моим коллегой из Армении, который говорит о том, что главное двигаться в правильном направлении и побольше думать не только о моделях, а о механизмах балансирования власти внутри вот этой модели.
Благодарю вас, Миндя. Иркин Гадерли, Баку. Иркин, вы, отвечая на прошлый вопрос, сказали, что есть идеи, как поменять существующий порядок вещей. У вас монархизация власти уже произошла. Какие это идеи? Насколько я понимаю, может быть, два только пути. Ну, путь, которым шли советские диссиденты, когда призывали советскую власть исполнять ей уже написанные законы. И второй путь – это путь революционный. Революции могут быть разные, в том числе и ненасильственные. Есть ощущение, что оба этих пути, они как-то не слишком в вашем случае эффективны.
Говоря о идеях, я больше имел в виду моделях и концепциях, видениях будущего, скажем, того, каким должна быть власть, какой должна быть конституционное устройство в Азербайджане. И у нас тоже были дискуссии о том, что следует ли переходить к парламентской модели. То, что нынешняя власть, она даже не президентская, это тоже совершенно очевидно, и нынешняя конституция, она совершенно недееспособна.
И последний вопрос, Вартан Погосян, Ереван. Вартан, вообще есть ощущение, что вот на постсоветском пространстве в большинстве случаев процесс узурпации власти набирает обороты. Вы сказали, что в Армении удалось изменить этот процесс и направить то в сторону парламентаризации, смягчения вот этой тенденции. Действительно, у вас как-то есть ощущение, что Армения из стран Южного Кавказа сегодня, ну, я имею в виду, в парадигме развития своей конституционной системы в более выгодном положении, нежели ее соседи?
На данный момент, да. Я подчеркиваю на данный момент, потому что те конституционные реформы, которые предлагаются в Грузии, если они пройдут, независимо от мотивов президента Саакашвили, на мой взгляд, являются шагом в правильном направлении, потому что именно это направление называется коллегиальное коллективное правление и по своей сути направлено против установления единоличной власти. Конечно, парламентская форма – это не панацея, и самое главное, при выборе какой-либо формы правления является в том, чтобы учитывать зрелость гражданского общества, в каком состоянии общество и состояние ли оно все-таки противостоять узурпации власти. Я бы не сказал, что в Армении такой опасности больше не существует. Везде, где есть власть, власть везде стремится к тому, чтобы максимировать свою власть, и везде, где общество находит в себе силу противопоставить себе этой максимализации власти, только в таких государствах существует демократическая форма правления. Демократическое общество существует только в тех государствах, когда есть противовес власти. Если в Армении не существовало бы зрелого гражданского общества, то трудно было бы ожидать, что какой-либо добрый правитель сам себе поставил бы конституционные заслоны, конституционные ограничения своей же власти. С другой стороны, я не хотел бы идеализировать ситуацию в Армении. До тех пор, пока у нас не произойдут действительно свободные демократические выборы, всякая конституция и всякая форма правления может быть, если не де юре, то де факто видоизменена, и в такой ситуации говорить о конституционном государстве, о заслонах, барьерах, противовесах, которые должны быть поставлены против власти, уж говорить и не приходится. Конституционные реформы и конституционные структуры сами по себе уже играют положительную роль. Но без демократических выборов и без зрелости гражданского общества и осознания того, что свободой добываются только путем борьбы, путем высказывания своих взглядов, путем гражданской активности, без понимания этого я не вижу никакого будущего конституционной государственности на нашем регионе.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Миндия Грихилидзе, член общественной комиссии по разработке Конституции, из Еревана Вартан Погосян, специалист по конституционному праву, и из Баку Эркин Гадерли, политолог. Вел программу Андрей Борисович.